Данное сообщение, материал, созданное и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. В этом выпуске упоминается журналист Мурат Мурадов, объявленный в Российской Федерации иностранным агентом. Здравствуйте, это подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». С вами сегодня, как всегда, я, Владислав Горин, а еще уважаемый собеседник Григорий Шведов, главный редактор издания «Кавказский узел» и вынужден оговориться, компания-учредитель этого издания ООО «Мема» объявлена в России иностранным агентом. Здравствуйте, Григорий.
Мое почтение.
Дагестан и Махачкала, но не одна она, в это воскресенье были местом массовых протестов против мобилизации. Рискну сказать, что если бы подобное случилось не только в Дагестане, а в нескольких регионах, мы бы видели другую мобилизацию. А если бы нечто подобное случилось еще в столице, как знать, может быть, ее и свернули бы. Так что очень интересно понять, что, собственно, в Дагестане произошло, как там это устроено, насколько этот опыт универсален, даже если на первый взгляд кажется, что нет. Сперва, собственно, хотелось бы спросить, что произошло. Произошло в Махачкале у театра «Кукол» и в Хасавюртовском районе, но не только там, сколько человек вышло, кто это был, какой была реакция. Ну, в общем, жестко, да, ведь это пресекалось?
Да, сколько человек вышло, там есть разные расчеты, да, и точно сказать не берусь. Все это было смешано с официозными мероприятиями, поэтому посчитать будет сложно. Сколько людей вышло. Наверное, вы знаете, что корреспондент «Кавказского узла» Мурат Мурадов вот работал там и был задержан и провел всю ночь в полиции. Но судить по количеству задержанных, тоже сколько людей поддержало в Махачкале, довольно сложно. Те видео многочисленные, которые многие смотрели, и мы тоже и монтировали, и свои съемки использовали, они довольно разрозненные и не позволяют дать каких-то точных расчетов, сколько людей было там. В Индире, в Хасавюртовском районе, там ясно, что людей было поменьше, но мне кажется, дело не в этом, а в степени ожесточения и в готовности к уже прямым действиям. Вот ключевые, на мой взгляд, слова.
Что это было за степень ожесточенности, и разве не было ничего подобного прежде в случае с протестами в Дагестане? И рискну обобщить вообще на Кавказе. Там не дело в горячности, а дело в другой культуре, что ли, и в другом представлении о том, как можно и допустимо выражать недовольство. Ну, там, на самом деле, и санкции же, да, часто более мягкие за протест.
По-разному. Если вы вспомните ингушское дело, то последствия протестов для активистов в Ингушетии совсем не мягкие, да и разные есть другие примеры. Но бывает, и как вы говорите, что можно отделаться легким испугом, по-разному бывает. На мой взгляд, самое ключевое в этом протесте – это прямые призывы самих организаторов к повестке, далеко выходящей за пределы борьбы с мобилизацией. И вот такая радикальная настроенность, и несмотря на недосказанности определенные, которые мы видим в телеграм-канале, у меня, например, вот следя за этим в режиме реального времени, складывалось ощущение, что при определенных обстоятельствах организаторы готовы вести людей к захвату административных зданий и, в общем, ну, собственно говоря, понятному майдановскому сценарию.
Угу. Про это еще поговорим, про Майдан на Кавказе, это и звучало, прямо говорилось это слово, про то, как задерживали и подавляли. Можно сказать, что только мужчинам досталось, и женщин все-таки не трогали?
Нет, нельзя сказать, что женщин не трогали, мы писали об этом, и женщинам доставалось тоже, но и женщины тоже очень активно участвовали, надо отметить.
Хочу обсудить с вами то, как протест организовывался. Вы сказали, были организаторы, как люди скоординировались. Ну и, наверное, было бы здорово процитировать несколько сообщений из телеграм-канала «Утро Дагестана», например, но не решусь. Кажется, там есть попадающие под уголовные статьи призывы. Но, в общем, телеграм-канал, по сути, звал к восстанию, также к партизанской борьбе, давал советы, как перекрывать трассы. Что это за канал, который вырос с 30 тысяч подписчиков до 130 за время вот этих протестов?
Ну, канал, который до этого дела не был особенно известен, хотя он, как мы посмотрели, был создан уже некоторое время назад. Так что мне, например, вот об этом канале ничего ранее известно не было, вот до того, как мы сделали обзор, чем он знаменателен, скажем так. Но да, это канал, который был, наверное, главным координатором протеста, и он очень интересен, если смотреть на него не с точки зрения самих призывов, а с точки зрения работы с аудиторией. То есть видно было, что там есть повестка, скажем так, для людей религиозных, и совершенно четко большая, так сказать, часть сообщения адресована им. Появляется, так сказать, произведение современного искусства, так сказать, это уже несколько другое. Я не говорю, что люди религиозные чужды современному искусству, но есть, вот, значит, попытка адресовать что-то людям не только по религиозному принципу, но и обратиться к интеллигенции, которые могут вдуматься в суть произведения современного искусства, понять, какая мысль там зашифрована в конкретном одном или другом изображении. Работа с визуалкой, как какая-то вот эта составляющая тоже явно адресована людям молодым, то есть здесь была явная попытка работать с разными целевыми аудиториями и в возрастном смысле. Обращает на себя внимание, по-моему, такой сепаратистский аспект, который тоже присутствовал. То есть много было сообщений, адресованных разным группам, и, наверное, в этом и была задача привлечь совершенно разные аудитории.
Можно ли сказать, что протестные телеграм-каналы, в частности тот, который мы назвали, и были организаторами, или как-то люди по-другому сообщались, координировались, соорганизовывались?
Ну, пока сложно, все-таки прошло мало времени оценить, какую роль там это сыграло. И вообще оценить масштаб протеста сложно. Мы видели большое количество людей, но мы не можем точно сказать, какое. То есть Индирей и другие там в Баюртовском районе выступления, это, наверное, все-таки не телеграм-канал в первую очередь. Но в Махачкале, вероятно, роль таких источников мобилизации на протест против ее самой первостепенна. Но это предстоит в этом дольше разбираться. Посмотрим еще. Не готов точно вам сейчас приклеить какие-то ярлыки и дать определение.
Я хотел вас еще попросить объяснить про феномен перекрытия федеральных трасс, ну и призыв к железнодорожным магистралям их тоже перекрывать. Что это за феномен, забытый уже в Сибири и Центральной России, а на Кавказе, в Дагестане в частности, применяемый и по другим поводам для протеста?
Ну, федеральная трасса на Кавказе, это известно как такой вот, знаете, во многих регионах России сельский колокол такой, рельсы с молотком. Такие способы привлечь внимание, которые до сих пор в российских деревнях существуют, когда случается пожар или что-то. Вот таким способом привлечь к себе внимание является перекрытие федеральной трассы. Кавказ во многом находится вокруг федеральной трассы, то есть вы проезжаете через многие регионы Кавказа по федеральной трассе до Баку. Конечно, перекрытие федеральной трассы в Чечне себе сложно представить, и отчасти поэтому там был другой протест. Но и в Ингушетии, и в Дагестане, и в Северной Осетии это могло бы быть, наверное, самым главным звонком, таким ударом колокола, который воспринимает немедленно лично губернатор, потому что у любого губернатора Кавказа федеральная трасса – это, ну, одна из ключевых его зон ответственности. Если он не может обеспечить федеральную трассу, прохождение по ней грузов, как был, например, с Кадыровым во время ковида, когда он позволил себе какие-то слова в адрес тогда новоназначенного Мишустина, или там протестные акции, или терроризм, тоже одним из их объектов всегда были федеральные трассы, то это значит, что губернатору прилетает из Москвы немедленно.
Что люди-то говорят? Я просто понимаю, что я совершенно оторванным образом могу за этим наблюдать через искаженное стекло тех же телеграм-каналов и там, глядя на ролики, как полицейские плохо обходятся с женщинами, читать надпись «Вот как шайтаны мучили наших сестер» или там, не знаю, всю вот эту лексику того же «Утро Дагестана» «Это наш тигр» или «Это наша тигрица» или там заявление про то, что мы дети Шамиля, те, кто борется, а те, кто нам противостоит, даже если это этнически тоже кто-то из представителей дагестанских народов, они дети Ермолова. Вот это все, я не могу разобраться. Этот регионалистский, националистский зачин, вы упоминали и религиозную риторику тоже, это насколько, сами-то люди говорят, насколько это актуальные слова самих протестующих, они как это выражают?
Ну, я бы тоже сделал поправку здесь на телеграм-канал. Я думаю, что сравнение с Шамилем, ненависть к Ермолову, да, для Дагестана это такая тема общая, и они действительно многие воспринимают как комплимент любые сравнения с Шамилем и Ермолов. Да, действительно, это понятный образ, но чтобы люди в толпе об этом как-то говорили, люди, по-моему, говорят, конечно, на другом языке, но им приятно, когда их называют львами и львицами, им приятно, когда их называют детьми Шамиля.
Они сами что говорят? Какова их риторика? И все-таки уточню, есть ли там вот этот момент про то, что нас забирают именно русские, национальные, насколько он существенен?
А, именно отношение к русским как к какому-то этносу, который ведет какой-то рекрутский набор, да, ну вот национализм безусловно присутствует, и он разный, один в Чечне, другой в Ингушетии, третий в Дагестане, в Калмыкии он безусловно тоже очень важную роль сыграл вот в тех протестах, которые и вы описывали, и мы описывали. Везде это один из значимых драйверов, один из элементов, который помогает людям организоваться вместе. Но именно отношение к Кремлю здесь, по-моему, превалирует в теме мобилизации, нежели отношение к русским по национальности, что это вот русские забирают. Я пока вот так думаю на данный момент.
Вы говорили про арт, про плакаты, которыми в том числе «Утро Дагестана» говорит, вспоминается плакат про то, что пока чиновники в Кремле переедают, собаки съедают трупы, да, наших детей, которых там куда-то призывают и убивают. Хотел бы вам привести цитату по изданию «Аргументы и факты Дагестан». Глава Дагестана Сергей Меликов заявил: акции в Махачкале были подготовленными и управлялись в том числе из-за рубежа. Как только люди сталкиваются с тревогами и переживаниями, появляется эта в кавычках ненависть, которая пытается воспользоваться ситуацией. Именно эти силы в 90-х ввергли Дагестан в кровь, грязь и нищету, из которой мы до сих пор выбираемся. Еще глава Дагестана отчитал представителей военкоматов, сказал, что вы поверхностно относитесь к поставленным задачам в мобилизации, и именно это отношение сделало возможным то, что проблемами людей пытались воспользоваться преступные группы. Могу я вас попросить прокомментировать эти слова и объяснить, как в Дагестане относятся к Меликову, насколько его там любят и уважают?
Ой, ну это совсем сложный вопрос. Я не социолог, и данным исследованием никаких вот я не интересуюсь, даже если есть исследования какие-то закрытые, как относятся к Меликову. Я не слишком сильно доверяю таким исследованиям. У нас вообще не очень много популярных губернаторов. Наверное, всем известно, что Кадыров в большей мере популярен, чем другие главы региона. Что касается конспирологической версии, она активно использовалась и будет использоваться. Но надо сказать, что и Зеленский тут быстро очень отреагировал на Дагестан. Так что он всем конспирологам дал дополнительный аргумент ссылаться на него. Вот видите. То есть я видел это в таких провластных телеграм-каналах, моментально было использовано, когда Зеленский упомянул Дагестан в своем выступлении.
Вы Кадырова упомянули, я хотел спросить про то, как пример Чечни воспринимается в Дагестане. Ну, потому что Кадыров в начале мобилизации сказал, мы перевыполнили план на 100 там, с чем-то процентов, поэтому мы в частичной, которая на самом деле всеобщая мобилизация, участвовать не будем, мы отвоевали. Сами все это видели в ТикТоке, да? А есть ли в Дагестане такой мотив, что ну вот Кадыров правильно делает, своих защищает, а наш-то где?
Мне кажется, есть такой мотив. Не в контексте «а наш-то где», а в контексте, что и у нас надо отменить. И популярность Кадырова, если он добьется того, что мобилизации действительно не будет в Чечне, конечно, будет расти. То есть это шаг такой очень сильный для него и вообще как для политика, который и сам себя представляет, и действительно во многом выражает волю Кремля. Здесь он очень мощную поддержку за пределами Чечни получит, если все так и будет.
Я хотел еще уточнить насчет насилия, которое было применено в эти выходные. Часто это бывает катализатором еще больших протестов. Если попытаться сделать прогноз, вам как кажется, будет нарастать эта волна сопротивления, эти акции массовые будут еще проходить или нет? Энергия выплеснута, дан достаточно жесткий ответ, и скорее все пойдет на спад.
Ну, вы сами понимаете, прогнозы давать, честно говоря, не хочется. Я думаю, что многое будет зависеть от того, что по части крови, то есть прольется ли какая-то кровь, Произойдет ли что-то такое, что уже будет точкой, за которую вернуться нельзя? Вы, наверное, видели вот сообщение про изнасилование, потом они там опровергались. Вот сейчас все очень близко к тому, чтобы были совершены какие-то самые критические действия, нарушающие право на жизнь. И действительно, если такое случится, то это сильно поменяет направление, которое сейчас есть. Но и в целом мы видим пока, что большинство призывов организаторов в телеграм-канале, они не были реализованы. По крайней мере, я не знаю, как вы. Вот мы не видели пока подтверждения, что горели покрышки там ночами, какие-то железнодорожные пути. Вы что-то нашли в этом направлении?
Ничего.
Ну вот, то есть, возможно, все это все-таки не так, как нам кажется, по публикациям в Телеграме сильно организовано, и за этими угрозами массовых выступлений большого количества населенных пунктов на самом деле не стоит никакой возможности вывести людей.
Давайте подводить итог, и я в дурном несколько жанре многоговорящего интервьюера хотел бы вас спросить, потому что мне кажется, что две основных есть причины того, почему в Дагестане протестуют так интенсивно и по контрасту с остальной Россией так заметно. Первое — сильные горизонтальные связи и семейные, и общинные. Если ты живешь на селе, и это относится к селу в любой точке планеты, в том числе, там, не знаю, к средней полосе России, то ты с соседями общаешься более доверительно, более близко, и в такой среде информация передается легче, больше доверия между людьми, выше сочувствуют друг другу, и даже при вот этом идиотизме сельской жизни, как говорил классик, лучше происходит рефлексия, когда ты видишь трагедию рядом с собой. Гробы в Дагестан уже приезжали в начале этого года, в течение первых недель вторжения, и истории про смерти родных, про смерти твоих соседей, они на тебя действуют сильнее, чем голос Первого канала, который тебе сообщает, что где-то там далеко, очень успешно, идет операция военная. Нет, тут очень понятное ощущение, что война рядом, и смерть здесь, и ехать туда значит погибнуть ни за что и ни зачем. Вы готовы с такими пунктами согласиться?
Да, но я хочу сказать, что, мне кажется, существовал определенный негласный договор между родственниками убитых и властями. Власти абсолютно, вот хочу тут поддержать главу Дагестана, как это ни странно, звучит из моих уст. Власти, он правильно критикует военкоматы, он правильно критикует военных. Они совершенно неправильно этот процесс запустили. Сейчас делаются какие-то попытки все-таки построить диалог в обществе. И я хочу привести в качестве примера то, что делалось, собственно, до мобилизации. Потому что активная публичная позиция, обещание разнообразных благ и реальная выдача разнообразных благ родственникам погибших военных, я думаю, сыграла очень значительную роль в том, что до объявления мобилизации никаких протестов не только не было, но у них не было и основы. Я хочу сказать, что, на мой взгляд, безусловное недовольство развитием трагических событий на Украине, может быть, и было, но его не было ни в коей мере подобным тому, что произошло после объявления мобилизации. Я считаю, что был какой-то негласный договор с теми родственниками, которых награждали, которых показывали по телевизору, которые получали компенсации, ждали новых компенсаций, в похоронах участвовали власти на очень разном уровне. Явно это было организовано из центра, из Москвы, и исполнялось, ну, по крайней мере, в СКФО и в ЮФО довольно исправно. И значительного числа родственников, которые были бы готовы протестовать и возмущаться, мы, например, не встречали, хотя, конечно же, они были, но они нигде не самоорганизовались. И, как мы видим, мобилизация совершенно иным образом построена. Возможно, центр принятия решения другой, и не было такой проактивной позиции. Более того, даже реактивная позиция запаздывает, в отличие от проактивной позиции, связанной с тем, как цинично, извините говоря, отрабатывали гибель военных.
То есть к этому еще добавляем третий пункт имени Меликова про то, что комиссариаты слишком охально, слишком грубо проводили мобилизацию, слишком жестко, собственно, не проводили, а проводят по сию пору.
Это не только имени Меликова, потому что это было и в других регионах.
Тоже по части выводов, может ли этот опыт быть транслирован за пределы Дагестана в какие-то другие регионы? Можно сказать, что таких сильных горизонтальных связей, во-первых, нет, и городской протест, его организовывать труднее, сильнее, потому что организаторов, собственно, в России преследуют и угрожают репрессиями не первый год, а во-вторых, потому что в городах, где этот протест мог бы быть действенным, в областных центрах, в столицах, этот призыв обещает быть минимальным. Ну, там, кажется, военные комиссары все равно все делают очень грубо и хватают всех, кого могут. Но, тем не менее, это, в принципе, может застраховать Кремль от таких же проблем в других регионах. Или у вас есть по этому поводу другое суждение?
Я не уверен, что Кремль что-то может тут застраховать, потому что народ, мне кажется, бурлит. Приказы комиссаров типовые. Где-то, мы писали на Кавказском узле, они уже отменяются, где-то они не отменяются. То есть, да, действительно, есть своеобразие Дагестана, и кое-что вы очень верно описали из этого своеобразия, но люди будут возмущаться, и проблемы будут и в других регионах, как мне кажется. Просто регион очень разный. Нельзя ставить на одни весы Кабардино-Балкарию и Дагестан. Больше различий, чем сходств. Но я думаю, протесты будут в разных местах.
Последний вопрос. Каким должен быть протест, чтобы он подействовал? Вот в Дагестане что должно произойти, чтобы федеральный центр сказал, все, не берем, или там, ну, во всяком случае, неофициально, давайте поменьше там возьмем все. Они слишком токсичные, слишком от них много беспокойства.
Ну, вы обращаетесь ко мне, находящемуся в России, как человек, который знает рецепт незаконных действий, вот взрывчатого вещества, и сейчас вот его озвучит. Ну, во-первых, я не знаю рецепта, во-вторых, ну, если бы знал, наверное, это было бы не очень обдуманно с моей стороны давать такие методологические советы тем людям, которые должны нарушать закон. Если говорить о общих словах, один из важных поворотов этого протеста – это был призыв к прямому действию. И мне кажется, в этой плоскости лежат успехи, которые можно ожидать. Если к этому вернуться, это будет очень трагично, будут очень жесткие способы подавления, но мы видим сейчас, что и в других регионах России, и в том числе юга России, горят военкоматы, и происходят такие действия, подпадающие под уголовный кодекс, очевидно, но привлекающие к себе внимание, возбуждающие. Если не загорелись покрышки вчера ночью, как это анонсировали в телеграм-канале, то это не значит, что не будет гореть что-то иное. Запланированы какие-то новые объявления у протестующих. Все те, кто готовы нарушать закон, а их довольно много, будут иметь довольно большую группу поддержки, я думаю.
Спасибо большое, Григорий.
На здоровье, всех благ.
Это был Григорий Шведов, главный редактор издания «Кавказский узел». По сложившейся традиции читаю письма, которые вы присылаете нам на адрес podcast@sobakameduza.io без подписи. Ребят, сделайте серию подкастов, пожалуйста, о том, как, и тут нецензурное слово, трахать голову военкомату, чтобы не уйти на фарш, простите за термины. Некоторые нежелающие пойти могут просто не понимать, как правильно себя вести при беседах с зелеными человечками. Много текстов, дорогой слушатель, про это есть, в том числе на «Медузе», как законным образом, воспользовавшись своими правами, уйти от мобилизации, и я очень советую их почитать. Если вы хотите ими с кем-то поделиться, сделайте это. Это легко произвести даже при блокировках. У нас есть функция создания PDF-ки для этого конкретного материала, которую вы получаете как файлы, можете, например, в мессенджере переслать. Это законно, это не наказуемо, и многие этим сейчас пользуются. Согласитесь, таким образом переслать подкаст и вообще кому-то переслать подкаст как инструкцию, ну, менее логично, что ли, потому что инструкцию принято вот А, Б, В читать, а не слушать в записи. Татьяна пишет нам: «Меня беспокоит вопрос, наш самый на сегодня насущный, и отсутствие толковых мыслей по его решению. Мобилизационная паника захватывает и поглощает, а я не понимаю, почему медиа, активисты, правозащитники и оппозиционеры не продвигают простую и логичную идею. Сейчас же нужно всем им в один голос склонять людей, которых призывают к отказу. Пусть все, кому эта бойня не кажется мечтой, соглашаются на уголовные сроки. Просто представьте эту ситуацию в массовом порядке, а похоже, призывают очень многих. Во-первых, придется срочно менять уголовно-процессуальный кодекс, СИЗО будут переполнены моментально, людей будет некуда сажать, некому и негде судить тысячами, и ФСИН не сможет их этапировать и размещать в колониях. Во-вторых, сидеть в окружении таких же нежелающих умирать и есть кашу всяко лучше, чем умирать в окопе и убивать людей. Дальше может покатиться снежный ком, надо его только растолкать». Ах, дорогая Татьяна, я, если честно, не верю в то, что это возможно. Во-первых, вы почему-то думаете, что есть какое-то законодательство, да? Его не могут разве в один день поменять, как это было совсем недавно, на прошлой неделе? Думаю, что могут. Вы думаете, что нет никаких неофициальных практик у государства? Я уверен, что есть, вплоть до обнуления, как это принято выражаться у одного там поклонника Рихарда Вагнера во время вербовки заключенных на войну. А еще вы почему-то думаете, что нужно просто взять и объяснить людям, как им действовать. Ну, это не совсем так работает. Вы же понимаете, что уровень вашей осведомленности, эмоциональной вовлеченности, он сильно отличается от того, что у многих, в том числе призывников, есть. Многие люди специально не вникали в то, что происходит. В том числе, чтобы себе не задавать страшных вопросов. В том числе, чтобы не невротизироваться по поводу того, что они не могут изменить. И они сейчас вот с этой привычкой жить где-то далеко и думать, что вся война происходит по телевизору и меня не коснется, они очень сильно накололись. Война к ним пришла, взяла их за горло, хотя по-прежнему многие думают, что ну чего такого, там вроде и так уже почти победили в этой Украине. Ну поедем, быстренько разбомбим, вернемся. Не знаю, думаю, что все не так уж просто. Не так уж просто и объяснять, не так уж просто парализовать систему, как вы это описали, тем, что все будут отказываться и попадут в тюрьму, и система не выдержит. Да выдержит она все. Поверьте, вы рассуждаете так, как будто у нее есть правила, а ее правила крайне гибкие и меняются так, как ей нужно. Еще один слушатель, Ренат, нам пишет вопрос, который, возможно, покажется параноидальным, но все же меня всегда подмывает поддержать вас, ваш труд и рвение, но останавливает моя паранойя, возможно, здравая в нынешнее время. Она мне говорит, что поддерживая иноагента, я могу попасть в списки, если такие уже есть лиц, поддерживающих иноагентов, и что там далее по тексту. У меня это в голове звучит сродни американским каким-то списком лиц, поддерживающих терроризм. Это так? Она паранойя права, что поддерживая вас, я могу попасть в какие-то такие списки неблагонадежных, за которыми потом при любом случае может приехать воронок с людьми в серых костюмах. Дорогой Ренат, если беспокоитесь настолько, то, конечно, не нужно поддерживать. Ваше душевное самочувствие, а тем более ваше благополучие намного дороже. Ну, кто-то другой пожертвует, кто в более безопасном положении находится, из-за рубежа в том числе. Я понимаю, что это все может быть рискованно, хотя никаких прямых доказательств у меня нет. И пока никому не прилетало за то, что они поддерживают «Медузу», это все по-прежнему законно, допустимо и даже не возбраняется практически. Так что, если хотите, если готовы, если решитесь, будем очень благодарны. Если не можете, опасайтесь, никто вас не осудит. Это дело сугубо добровольное. Ну и, кстати, да, пользуясь случаем, конечно, должен сказать всем огромное спасибо, кто поддерживает наше издание и, в частности, этот подкаст своими деньгами. Мы принимаем ваши пожертвования через страницы support.meduza.io и save.meduza.io. С вами был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова